Так формулировка. Уделяет время личным встречам с членами своей группы. Пожалуйста, слушайте внимательно. Находится в эмоциональном контакте с собеседником. Учится не поддаваться побуждению говорить, не имея на это санкций Бога и сердца. Это возможно благодаря углубленной молитвенной практике. Еще раз. Уделяет время личным встречам с членами своей группы. Находится в эмоциональном контакте с собеседником. Учится не поддаваться побуждению говорить, не имея то санкций сверхдуши. Это возможно благодаря углубленной молитвенной практике. По милости святого имени. Это возможно. Здесь объясняется один из результатов реальной садханы. Он заключается в том, что, и не просто садханы, здесь объясняется определенная обязанность лидера группы. Есть такая тенденция, как в намахатах, так и в бхакти-врикшах, у некоторых лидеров, они думают, что если они ведут свои группы, то есть собирают людей и осуществляют духовную программу в группе, то они исполняют свою дхарму. Но здесь говорится, что дхарма заключается в том, что лидер находит время для личных встреч. И при этом, находясь в этой личной встрече, он ему необходимо соединиться со своим подопечным на эмоциональном уровне. Под эмоциональным уровнем не имеется в виду то, что мы слышим. Вот, знаете, у нас для нас эмоциональный уровень это поплакать вместе с человеком, посмеяться, отреагировать как-то посочувствовать ему, похлопать по плечу, еще что-то такое сделать. Это все внешние вещи, иногда они выглядят очень уродливо и картинно. Под эмоциональным единением имеется в виду, что вы настраиваетесь на, то есть вы пытаетесь прочувствовать внутреннюю ситуацию, жизнь человека. Для вас важно то, что он говорит. Вот это означает эмоциональное единение. То есть вы соединяетесь с человеком на уровне сердца, вы становитесь с ним заодно. И неким продолжением этого и углублением этого является, то есть фактически это состояние возможно тогда, когда вы помните о Вишну в сердце, то есть у вас Кришна присутствует в сердце, и вы по этой причине вы ничего не говорите, вы слышите. То, что вам человек говорит, вы слышите. Это происходит именно благодаря сверхдуше. Это не квалификация психолога. Хотя психологи тоже в этом что-то умеют делать. Но это квалификация преданного, который действительно полагается на Кришну в сердце. Он пытается слышать то, что происходит с другим человеком именно через Кришну. И в этом случае происходит удивительная вещь. Дело в том, что эффективность наставника или человека, который с другим что-то другому помогает, она определяется чувством меры. То есть у нас должно возникнуть изнутри определенное, открыться именно тот момент и то, что мы должны сказать человеку. Это не наша квалификация, это не наш уровень, это не уровень живы. То есть мы просто вслушиваемся, мы просто слышим, мы просто настраиваемся на Кришну и настраиваемся на то, что этот человек говорит эмоционально, и пытаемся это соединить. То есть мы соединяем то, что мы слышим, и то, что Кришна нам хочет сказать. И когда это происходит, возникает четкое совершенно понимание, или даже ощущение, желание сказать определенную вещь. И когда мы это говорим, то для человека, которому мы это говорим, это звучит как откровение. Это звучит как нечто такое, что действительно влияет на его жизнь, меняет восприятие каких-то вещей и так далее. То есть вот эта способность слышать другого человека, она является одной из важнейших характеристик лидера. Психологи эту вещь называют участливым слушанием, но это или активное слушание, да?
Эмпатия.
А? Эмпатия, да. Это все попытки объяснить вот это явление, но оно доступно только духовным людям на самом деле. Потому что только духовный человек может полностью отключиться от своего эго, от своих представлений о том, что человек пытается мне тут как бы сказать. Он не лихорадочно не перебирает в уме набор рецептов, пусть даже они из шастр. Он просто полагается на Кришну. Эта способность, она носит сугубо духовный характер. И когда такое происходит, то между вами и вашим подопечным возникает сакральная связь. То есть Кришна, он становится связующим звеном между вами. То есть Кришна остается. И этот человек, который был с вами, преданный, он после этого опыта, который он пережил, опыта истинного наставничества, который не от человека, а от Бога, он никогда, он не сможет не доверять вам. То есть у него появится вот эта вот реальная вещь, которую ни с чем не спутаешь, он будет воспринимать вас как садху, потому что вы способны отрешиться от своего, от своей человеческой самости вот этой вот. И здесь говорится уделять время. И иногда это пугает. Ну, я, Господи, уделять время. Мне группу собрать, как бы это вообще, как бы. А тут еще надо уделять время личным встречам. Но, понимаете, интересная вещь. Вот выделить время, на самом деле, можно выделить просто даже одну минуту. Просто одной минуты достаточно для того, чтобы пережить это состояние единения с человеком. Для этого нужно просто, когда вы смотрите на него, когда вы слышите то, что он говорит, нужно просто перейти в это состояние, которое вам знакомо по наставничеству. Для этого достаточно одной минуты. Если у вас опыт есть вот этого, да, вот этой связи, вам не надо много времени. Допустим, у меня такой опыт есть, что у меня нет возможности со всеми членами общины встречаться, к сожалению, особенно после принятия саньясы, это стало еще сложнее. В основном я уделяю внимание лидерам, но мне нужно уделять внимание каждому члену общины, поэтому я делаю такую вещь. После лекции, когда я читаю лекцию, я, преданный приносит мне просад на раздачу, и я раздаю просад преданным. То есть, там идет перерыв, преданные общаются между собой, и в это время я раздаю просад. Штучно, там, сладости какие-нибудь. И для меня это редчайший сакральный момент общения с каждым членом общины. У меня есть возможность посмотреть человеку в глаза каждому, хотя бы полминуты, быть с ним вместе, как сказать ему несколько слов, понимаете? И человек, который, имеет такую возможность, он тоже понимает, что для него это редкая возможность, он тоже настраивается. И происходит вот что-то такое происходит. То есть есть вот ощущение, у меня есть ощущение, что я знаю то, что происходит с общиной, с каждым практически человеком, который. Потому что это определенное служение, которое мы должны совершать. Мы живем в мире, даже в обществе преданных, мы живем в мире одиночек. И у людей крайне редок опыт, когда они действительно чувствуют сопричастность с другим человеком, который становится с тобой заодно, единым с тобой в чем-то. Это редчайший опыт. И в первую очередь этот опыт человек должен переживать со своим наставником или с лидером своей группы, разумеется. Да.
Хотел просто добавить, что это действительно аскеза, и существует ряд препятствий этому. Одно из этих препятствий – это концепция как раз того, что все происходит на самом деле в группе, все самое важное происходит в группе. Но на самом деле это маленький процент усилий. То есть это тоже точно так проводить группу, но не общаться, пренебрегать личным общением, то же самое, что участвовать в кетане, не повторять джапу. Потому что Я помню такой эпизод, когда приезжали сюда на Пещеру, там лет 7 назад это было, и мы с ними что-то говорили, у нас в то время была какая-то сложность, и с организацией закрепленных программ, которые мы проводили очень часто в то время. И я вот что-то долго говорил на эту тему, считаем, что сейчас не получается устраивать программу, В тот момент сказал, почему мы говорим о программах? Сознание пишет без устраивания программ. Вот. И вот одна эта фраза, она тогда открыла как раз вот этот вот момент того, что на самом деле личное общение с подопечными – это, в сущности, основа практики наставничества.
Тут,
и еще один момент, прошу прощения, который я хотел сказать, что еще одним препятствием является такая система общения на, как бы вот о делах. То есть когда наставник и подопечные, они вроде как наставник и подопечные, но они все больше говорят о делах. И когда разговоры ведутся только о делах, все реже и все менее естественно проявляется возможность поговорить напрямую, как бы, в принципе, о жизни. О любых, неважно о каких-то, о совместном служении, которое так или иначе, да, может связывать там наставники и подопечные и так далее, то есть о каких-то практических вещах. Вот. Но в конечном итоге это приводит к такому определенному отчуждению.
Это у вас наставники?
Я делюсь, да, своим опытом, да, в том числе. Это то, что нужно сознательно преодолевать в отношениях с подопечными и даже с друзьями в сознании Кришны, неважно. То есть речь не идет о, там, исключительно о подопечных. Это, в принципе, вопрос именно наличия доступа, реального доступа к человеку, с которым мы общаемся, мы для этого должны бороться.
Это наш имперсонализм,
который будет. Да, это имперсонализм. Этот принцип, он состоит из двух составляющих, они одинаково важны. Первая составляющая природная, то есть вы, когда я говорю о слушании или слышании, я говорю о соединении с человеком, то есть эмоциональном. Это означает, что мы как бы сплавляемся с ним, становимся одним целым на уровне, мы просто пытаемся почувствовать, да, человека. А вторая вещь – это божественная. То есть при этом, находясь в этом единении, мы должны не просто как бы привязаться к человеку, такое сострадание. Тебе плохо, и мне тоже плохо, как бы, да, вот такое вот сочувствие. А мы должны получить именно от Кришны послание для этого человека. И вот это единение, оно обеспечивает возможность передать это послание, получить его и передать. Очень важный момент. Я замечаю, что у многих преданных это настолько запущено. Вот способность быть с другим человеком одним целым, способность устанавливать глубокие эмоциональные связи настолько запущена. Вот это можно проверить. Вот, допустим, вы обнимаете преданного, да? Многие преданные, когда их обнимают, они костяные, они сопротивляются, они скованы. Животы выпячивают, как-то пытаются. То есть когда ты обнимаешь преданного, ты прямо чувствуешь, он с тобой заодно и целое или нет. Он мягкий такой, он как масло, да, вот к этому приводится в читании Чаритамриты, когда вот преданные обнимаются, они как бы предаются друг другу в этом объятии, они как бы становятся одним. Понимаете, да, о чем я говорю? Это как бы соединение сердец, то есть это не просто что-то сентиментальное, это просто вот реальная вещь. И вот этого единения не происходит ни в сангах, ни в семьях, потому что объятие, например, это считается чувственным наслаждением, например, да, но если Кришна есть, это не чувственное наслаждение, это как раз есть бхакти, как Амбариша Махарадж, например, да, он свое тело посвящал как бы соприкасался с телами других преданных. Это вот об этом речь идет, на самом деле. Да, вот и же.
Это вопрос. Например, вот то, что приводила моя декларация, называется мама. Она вот не такой, что не говорит, Я вот своей матери все больше и больше времени уделяю. У меня своя семья. Она опять говорит, я должна приедет, там, помоги, там, я не успеваю. И мама сказала очень хорошую вещь. Она говорит, вы приезжайте к ней, но в мыслях вы у себя дома, и говорите, когда же я освобожусь, поеду к своей семье. Ей достаточно 5 минут качественного внимания, что вот я здесь, там дома. То есть она, поскольку вот в Кришне сердце говорит, что
она не с тобой все равно.
Да, но ты не со мной на самом деле, поэтому вот это чувство, оно не на проблеме.
Вот эта вещь, поэтому, когда мы оказываемся с людьми, мы на самом деле не с людьми, мы где-то, мы сами не знаем где. И вот это очень серьезная проблема для лидера духовного. Да.
А кто должен проявлять инициативу для личной встречи? Подопечный или наставник? Если нет встреч, то лидер должен проявлять инициативу и как-то вызывать, не знаю, какая.
Лучше, если это делает наставник, чем подопечный. Вообще, идеал такой. Подопечный не хочет встречаться с наставником, потому что у него все хорошо. А наставник хочет встретиться для того, чтобы убедиться, что у него все хорошо, и поговорить о Кришне. Вот это идеал отношений. Потому что в реальности... Наставники часто, они похожи на плохих врачей, которые хотят, чтобы больные все чаще к ним приходили. То есть они дают им лекарства, которые не работают, для того, чтобы больной постоянно приходил, то есть попал в зависимость от своего врача. Настоящий врач – это тот врач, который дает лекарство такое, что больной больше не приходит. Не потому, что оно не работает, а потому, что оно работает и... В принципе, как бы отношение возникает именно на этой почве, что у подопечного есть благодарность наставнику, что он дает такое лекарство, которое работает. А плохой наставник или ложный наставник, он дает такое лекарство, чтобы у подопечного создалась вот эта зависимость, чтобы он приходил снова и снова. Поэтому, когда наставник, то есть когда подопечный проявляет инициативу к встрече, и наставник как бы соглашается, ну ладно, приходи. То у подопечного возникает такое чувство, что он ну просто ну, мешает, или как бы вот он ну просто его терпит, или вот, ну как, понимаете, да? Это вот как ребенок, вот он хочет внимания, и родители снисходят до него. Ну ладно, давай что-нибудь с тобой поделаем. И ребенка так не удовлетворишь. Потому что все равно в сердце он думает, что это произошло, потому что он навязался. А когда взрослый сам проявляет инициативу что-нибудь поделать с ребенком, побыть с ним вместе, ребенок запоминает это на всю жизнь. Понимаете почему? Это очень важно понять.
Он чувствует заботу.
Да. Он чувствует, что это не, как бы, это не результат его ущербности, то, что с ним встретились, а это, ну, как бы, это проявление внимания к его личности. Это совершенно другой опыт.
Я слышал, что вот есть гуру относится к своим ученикам двояко, как пример приводится, как обезьяна, зеленушка и кошка. Могли бы прокомментировать, как вот это вот наше обсуждение, можно с этим примером сравнить?
Ну, обезьяна, там детеныш, он держится, да?
Да, сам детеныш. Да, если мама только движение сделала, детеныш сам активность проявляет и цепляется за маму. Тогда как котенок, он
полностью зависит от мамы. Прыгает, и детеныш падает, то обезьяна может дальше побежать. Такой закон не обезьян. Но мать-кошка, она тащит за холку котенка все время.
Продолжу этот вопрос. То есть если подопечный проявляет вот такой как бы природу котенка, то есть он ждет, что его схватят и потащат, и проявляет самостоятельность, как? То есть нормально ли это, либо наставник должен ему какую-то самостоятельность определенную воспитывать?
Мы сегодня говорили об этом как раз, что наставник должен воспитывать самостоятельность. Вот. Пример с котенком, это больше пример первого уровня, да, когда мы говорили, что человек находится в зависимости определенной от наставника. Вот. А детеныш обезьяны в определенном смысле относится ко второму уровню, хотя может быть и нет. Потому что меня несколько настораживает вот эта вещь, что если самка обезьяны вырастет, как бы, что если детеныш отпал, то она идет дальше. То есть это может быть определенным таким... Знаете, есть такая определенная категория наставников, которые маскируются под второй тип, ну вот те, которые создатели воспитывают в своих подопечных. Просто они не хотят исполнять своих обязанностей элементарно. Поэтому они дают понять своим подопечным, что если вы сами не схватитесь, то это как бы ваши проблемы. Это означает, что наставник, он имитирует роль вот этого гуру второго типа, который уже не воспитывает зрелых подопечных. Да.
А возможно ли, что, как говорил Анатолий Исаевич, что вся жизнь – это поиск баланса? Может быть, этот пример, он имеется в виду, что надо найти баланс между этими двумя видами, двумя такими сравнениями – кошкой и обезьяной?
Это больше похоже не на баланс, а больше похоже на два вида отклонений. Просто в случае кошки, кошка, она такой харизматический лидер, который вцепилась, все, как бы я тебя породил, я тебя и убью. Все. Вот. А второй тип — это такой вальяжный такой наставник, ну как бы подопечный должен быть самостоятельным, но хочешь как бы в духовный мир, приходи там, не хочешь, как бы, но хозяин, барин, как говорится, мы, ну, не наставим. Да. Это два вида отклонений.
Посередине это дело.
Посередине между отклонениями не бывает ничего. Это будет третье отклонение. Да.
Интересно.
В общем, 10-й пункт вот такой есть. И он очень важен, потому что он сакральный. Он объясняет мистику, вот эту вот мистическое влияние, вот это, как действует гуру татва. Вот. То же самое, вот если вернуться как к принципу гуру татвы, как санги, то там то же самое происходит. То есть в санге люди должны, ну, преданные, которые там находятся, они должны давать возможность каждому, ну, именно проявить. То есть уметь слышать друг друга, слышать тех, кто там находится, молиться за тех, кто там находится. И тогда, вот как Ангира Муни сказал, это одна из, как бы, да, вот этих вот тайных вещей. То есть если санга молится за своих, ну, членов, за каждого, то тогда происходит настоящий рост. Это тот же, это и есть вот этот 10-й пункт.
Да. Они должны вместе молиться, или это отдельная медитация каждая?
Вместе. Это же санга. Они вместе молятся.
То есть они когда встречаются, да, произносят молитвы, друг за друга джапу читают, или как это вообще обычно?
Ну, они могут повторять вместе джапу и просить, ну, как Кришну, чтобы он устранил препятствия на пути преданного служения. Потому что любая проблема, которая есть у преданного, которая отвлекает его от Кришны, она является предметом молитвы для нас, как для одной семьи, для членов сами. Очень могущественная вещь. Вообще зря не прибегаем. Потому что мне нравится вот этот момент, что санкиртан — это как сангопангаста паршадам, да? То есть Господь Читание пришел со своими спутниками и своим оружием. Санкиртан — это оружие. Да. Ягья и санкиртана праяджантихи сумит. То есть разумные люди понимают, что санкиртана — это оружие определенное, это тантрическое оружие, разрушающее все неблагоприятное. Очень самое могущественное оружие. Поэтому если мы видим людей, которые находятся в опасности, а мы все находимся в опасности, у нас на нас есть влияние иллюзорной энергии, мы должны использовать это оружие тантрическое, которое дал нам Господь Чайтанья, для того, чтобы разрушить эту майю. А что мы делаем? Мы просто Хари Кришна, Хари Рама, то есть у нас нету веры в то, что это оружие, оно способно разрушить все неблагоприятное. И когда мы молимся за других, это не означает, что мы используем святое имя для чего-то меркантильного. Нет. Это просто означает, что у нас есть вера в то, что наше совместное воспевание, оно может освободить не только членов нашей санги, но вообще всех. Когда мы направляем это оружие на благо людей. Ну, вообще, как всех живых существ. То есть это вопрос веры. Прабхупада, у него была эта вера. У него ничего не было, у него не было денег, у него не было последователя, у него было просто оружие Господа Чайтаньи. Поэтому он приехал в Нью-Йорк, сел там в этом парке и начал стрелять. И все. И все начало работать. То есть сразу как бы все взрывается, люди очнулись. О, тут Свамиджи появился, пойдем послушаем Бхагавад-гиту. Понимаете, как это возможно? Если наркоманы, как бы люди такие немножко странные, неадекватные. Просто оружие, оно работает, оно рассеивает вот это вот действие кали, его магию, да? Магию кали. То есть на одну магию должна быть другая магия. Одну иголку вытаскивает другую, одну колечко другую колечко. Вот это вот наш подход. Мы тантрики, Гауди Вайшнава, мы тантрики. Мы поклоняемся шакти, Радхарани. Радхарани это шакти. Ну, понимаете, да? То есть мы, энергия должна быть, то есть энергия шакти, это вот женский принцип, как бы мы повторяем Хари Кришна, это тантра. Это мантра, но когда вы ее применяете, это тантра. А когда вы ее не применяете, это просто мантра. Поэтому этот пункт, он очень существенен. Он означает, что когда мы имеем дело с людьми, мы используем это оружие, то есть мы прибегаем к помощи вот этой духовной энергии для того, чтобы разрушить все неблагоприятное, что находится в людях, которые нам дороги. Понятно, да? Еще есть вопросы какие-то? Да, Матыш, пожалуйста. Вопрос есть по поводу как бы
десятого момента, если человек не может сказать, что он не
Замужняя мать же, как наставник для незамужнего, то есть, извините, неженатого Прабху, да? Ну, вы знаете, я, ну как, меня эти вещи просто по-детски удивляют, если честно. То есть я вообще не понимаю, как можно так строить наставничество. Я понимаю, что есть время, место, обстоятельства, но время, место, обстоятельства означает, что если вы встречаетесь, молодые люди, незамужние, неженатые, даже если вы замужние и женатые, мужчина и женщина, они не встречаются один на один в нашей традиции. Это вопрос уважения к природе, опять же, возвращаясь к этому пункту. То есть, если хотите дать какое-то важное наставление, матаджи, мужчина, обязательно матаджи приходит с другой матаджи. Ну и, соответственно, ну или с прабхуса, с мужем там, как бы. Вы можете поговорить, если вы, ну, если третий человек слишком близко мешает, вы можете где-то рядом сидеть, ну, если вам нужен какой-то личный разговор, но вы не можете один на один находиться вместе, как бы в уединении. Это не потому, что вот просто этикет, а это, понимаете, это создает определенные завязки. Вот. Такая вещь. Я иногда делаю, у меня бывает иногда, вот что нужно встретиться, допустим, с какой-то женщиной, вот я провожу проповеднические программы, и вот кому-то надо что-то личное обсудить. Обычно связано со... Я обязательно где-нибудь там в общественном месте где-нибудь, где много людей, вот мы сядем там на лавочке там на 15 минут, Но с преданными женщинами даже этого не нужно, потому что там возникают еще дополнительные какие-то сложности. Вот. У меня, по-моему, 2 или 3 случая таких было. И во всех этих 3 случаях они стали преданными. Потому что когда человек уделяешь личное внимание, он, он присоединяется. Естественным образом происходит, потому что он получает защиту определенную. Вот. Поэтому, я не знаю, может быть, это звучит слишком резко для вас, но для меня это, это просто вещь очевидная. Семейные пары, пожалуйста, если, допустим, женщина приходит, наставники семейные, то нормально. Но когда встречается мужчина и женщина, как подопечный наставник, один на один, это Хари Кришна. Это всегда очень большая провокация.
А если по связи, через интернет или по телефону, то же самое?
Да по телефону, по телефону нормально, вы же проповедуете кому-то. Нормально. Да.
Позвольте не согласиться с этим.
Хорошо.
Что если, если есть какие-то тонкие привязанности, они могут на уровне интернета, телефона тоже работать. То есть это тоже могут.
Нет, это понятно.
Если есть вожделение, оно есть у всех, в принципе.
С этим я согласен. Я просто имел в виду, что когда вы проповедуете, например, человек проявил интерес, да, как человек проявил интерес, пусть в женском теле, например, да, вы можете пригласить на программу. Это не так, что вы человека выдернули из интернета и начинаете с ним что-то, какие-то личные встречи, личное наставничество. Вот этого продолжения я высказал. А когда вы просто. Я, например, провожу проповеднические программы. И что, и женщины какие-то, они задают вопросы, у меня с ними какие-то возникают личные отношения, нормально. Но я же не позволяю себе встречаться с ними или еще что-то такое.
В плане наставничества, то есть если пробудет на пути, да, если лично встречается вместе с женой, но может отдельно общаться с ней. По телефону или каким-то другим
способом. Это очень. Это очень рискованно. Это очень рискованно. Для обоих. Для нас семья, понимаете, это для нас семья, это божество. Поэтому мы не позволяем разрушать семьи под видом наставничества. Вот и все.
Есть, допустим, беседа такого организационного характера.
Надо путать разговоры между Матаджи и Прабу по служению и разговоры Матаджи и Прабу в сфере личных каких-то консультаций.
Матаджи может воспринимать, что ей позвонили, пригласили на мероприятие какое-то, где она должна быть, она это может воспринимать как какой-то личный звонок.
Проявление заботы. Это, наверное, ее проблема. Такое наставничество.
Если один и тот же Прабу, одну и ту же Матаджи приглашают все время на мероприятие, то она ей трудно не воспринять это как-то по-другому. Если просто раз позвонил, позвонил.
На собрание, допустим, лидеров сектора или лидеров округа. Там одна и та же Матаджи, она ведет группу, я каждый раз звоню и приглашаю ее, что в воскресенье у нас будет собрание. У нас каждое воскресенье собрание лидеров групп. Я каждый раз звоню и приглашаю.
Я думаю, что это вопрос нашей личной мотивации. То есть можно с разным посылом пригласить человека.
Я согласен с этим. Просто отслеживайте тенденции всегда. Нужно все мерить не по тому, что делается, а по тенденциям. Понимаете, да, разницу? То есть вы можете, допустим, в этом примере с двумя монахами, помните? Они шли, речка, женщина, один перенес, а другой парится, 2 часа они идут, он все помнит, что тот перенес, а тот уже перенес. То есть тенденции разные совершенно. он просто совершил поступок определенный, но у него нет а у другого тенденция, понимаете? Вот это опасно. Поэтому мы не формалисты. Мы просто, если человек все время склонен уединяться с женщинами одинокими, то это признак тенденции определенной. Если раз там произошло по необходимости, это как бы не... Но если это происходит, то это говорит о тенденции. Вот об этом речь идет.
Даже по необходимости опасно, поскольку это может вызвать всеми...
Может, да. Может.
Да и, скорее всего, другие просто не понимают. Даже просто на улице вот так вот встретились, там, обменялись двумя словами, или там один другому деньги передал, а другие смотрят, они... И постоянно это происходит.
Ладно, вы люди разумные, вы понимаете, о чем идет речь, поэтому... Так, мы сейчас что обсуждаем-то? Я уже запутался.
Эмоциональный контакт.
Эмоциональный контакт. Здесь под эмоциональным контактом имелось в виду другое. Я сразу об этом сказал, поэтому это вопросы как бы немножко из другой сферы. Все, да, с десятым? Хорошо, давайте.
Вопрос, значит, про чувство меры. Чувство меры. Это за чувство, да, и вот... Вы сказали, что дозволение сердца у Бога, да, это вот внутренний посыл, и чувство меры это и есть, как бы дозволение Бога, правильно?
Да, чувство меры это когда Параматма вам дает определенную, ну, какую-то важное сообщение, вы чувствуете, что оно уместно. Вот это ощущение уместности, его нельзя ни с чем спутать, оно идет от Параматмы.
Достигается молитвенная практика.
Да, конечно.
Вот, как раз санкции сердца души и глубокая молитвенная практика. Это то, что развивается с течением какого-то определенного времени, и то, что, ну, как поняв в определенный момент, как бы день определяющийся, то время, да, мы выключаемся.
Это развивается. Благодаря тому, что, во-первых, благодаря тому, что у преданного хорошая садхана, ну то есть молитвенная жизнь, хорошая санга. То есть если у него хорошая садхана и хорошая санга, то у него появляется вот это вот, появляется, ну, духовность появляется в нем, то есть он становится духовным. То есть у него появляется развитая интуиция. Он начинает способен чувствовать Кришну и то, что Кришна ему дает. Это не какие-то вещи такие прям сверхсакральные, вот там, как некоторые говорят, а вы знаете, мне сегодня Горнитай подмигнули на алтаре. Как это было удивительно. То есть обычно, если Горнитай что-то такое делают, то преданный об этом не говорит, если он не сахаджи. Ну, то есть он, ну, подмигнули, как бы это их личные отношения. Вот. А если он начинает со всеми делиться этим, то что-то тут как бы не то. И то же самое касается вот этих личных отношений. Если Кришна что-то подсказал, то вы понимаете, что это вам вообще не имеет никакого отношения. Кришна вас использовал просто как инструмент в своих руках. И вы не говорите себе, вы знаете, мне сегодня Кришна что подсказал, я вот ему сегодня такое наставление вообще дал. Но это просто признак, ну это просто это, ну, неадекватность, это не параматма, это что-то другое. Когда это действует параматма, вы четко ощущаете, что вот есть вы, со своим умом, там, какими-то своими недостатками, а есть параматма, которая дает совершенное наставление, уместно, точно, как раз для этого человека, понимаете? И у вас нет желания вообще никому об этом рассказывать, потому что вы к этому не имеете никакого отношения. Вот и все. Так, у вас был какой-то момент, да?
Ну, я бы хотел сейчас уточнить, потому что у меня довольно часто такие встречи бывают разного рода. Я хотел уточнить, к примеру, такая комната, и я разговариваю здесь, а вот за комнатой еще есть люди, это считается, что один на один, и как это вот, опасно, видение, да, или это нормально? Потому что у меня реально такой участок, ну, вот сегодня на ботанике у меня было 3 встречи подряд, там муж за дверью, а я как бы разговаривал.
Да не проблема.
Нормально, да?
Не проблема. Вы же как? Вы же не чувствуете никакой проблемы?
Нет.
Ну все. Муж рядом, вы никакой проблемы не чувствуете. Я тем более ее не чувствую.
Ну, другие могут быть. Они могут чувствовать.
Главное, чтобы у мужа проблем не было.
Нет, если он все время приводит свою жену и все время где-то там сидит, и они все больше и больше общаются. Это уже проблема, даже если муж этого не чувствует.
Или он хочет ее избавить.
Процесс наставности движется, а в семье все больше и больше проблем.
Просто наставничество, наставник пытается решить эту проблему, разрушив семью.
Нет, просто как раз дает наставление, как семью сохранить.
Да.
А получается, ну это не про сад, это
сейчас. Ладно, мы что-то застреваем, у нас время, к сожалению, не так много.